Всем привет! Это Толмачева Юля и подкаст «Реально». Сегодня у нас эпидемия одиночества. Люди все меньше знакомятся и все чаще изолируются. Но на этой волне возникают интересные бизнесы, инноваторы, которые помогают решать эту проблему, объединяя и сплочая людей между собой. Кстати, теперь у нас есть телеграм-канал. Там я буду делиться дополнительными материалами, которые не вошли в выпуск, фотографиями, бэкстейджами, а иногда и отрывками, которые не попали в финальную версию подкаста. Ну и там же мы будем обсуждать выпуски, так что подписывайтесь. Одним из таких бизнесов является продленка – лагерь для взрослых. Как объединить фан и деньги, и почему туда нужно каждому взрослому, поговорим сегодня с основательницами проекта. Софией Большуновой, психотерапевткой и просветительницей в этой области, и Екатериной Сазоненковой, исследовательницей и музыканткой. Девчонки, привет.
Привет.
Лагерь для взрослых. Вообще такая очень интересная сущность. Многие знают лагерь для детей, многие из них и из наших слушателей, я уверена, там были, или, по крайней мере, знают, что это такое. Что такое лагерь для взрослых?
Тут, наверное, все действительно в нашем слогане сказано, что это лагерь как в детстве, только для взрослых. И его основная задача — дать вот эти ощущения, которые у нас были в раннем подростковом или позднеподростковом, кто куда хочет, то туда и попадает в этот момент в возрасте. Что это? Ну, для нас сейчас, наверное, это в первую очередь комьюнити. Это люди, которые приезжают, кто-то из них уже был, большинство на смену приезжают первый раз, 20% такие уже старички, которые ездят, и они погружаются в эту детскую атмосферу, где у них есть тихий час, дискотеки, они ходят в столовку, придумывают какие-то номера безумные, там играют в пионербол, бегают эстафету, и таким образом ощущают снова себя детьми.
Насколько легко вообще человеку взрослому въехать вот в такую детскую атмосферу?
Сейчас это уже как будто бы для нас какое-то знакомое чувство, но когда мы проводили только первую смену, я помню это свое ощущение, когда я видела, как эти вот взрослые люди, они начинают бегать просто с какими-то швабрами, стульями по всей площадке, и вот они реально очень-очень в это во все погружены. И я тогда поняла, насколько это легко человеку вернуться вот в это состояние, когда есть подходящий для этого контекст, окружение и вообще-то разрешение. Потому что, ну, продлёнка очень как раз про разрешение быть собой, про разрешение быть вот таким ребенком, делать какую-то ерунду, придумывать костюмы, которые вообще абсолютно невероятно странные, придумывать какие-то названия для отрядов. Я помню, как на первой смене, тогда, правда, еще было очень это все сложно нащупать, и мы не знали, как это будет, но я помню, как наши вожатые, любимые, с первой смены, они как раз очень-очень показали такой классный пример, они начали с ребятами придумывать названия там своих отрядов. Ребята там сначала как-то старались сделать какое-то очень, ну, такое красивое, аккуратное, креативное название, и они просто начали на них кричать: «Вы сейчас в такой ситуации, вы можете назваться какашками, вы можете вообще все что угодно тут вот просто сказать», и это реально, это легко, главное — дать разрешение.
Меня поразило вообще, насколько мы можем снова в эти состояния попадать, потому что я вообще психолог, и вот моя основная деятельность — я консультирую людей. Когда мы задумывали продленку, это вот скорее было больше именно про общение, что это будет какая-то крутая движуха, как в лагере, потому что ты приезжал в лагерь, и ты всегда там мог найти с кем пообщаться. Но потом оказалось, что это абсолютно еще и психотерапевтический опыт, потому что ты снова возвращаешься вот в ощущение там влюбленности, дружбы, ты уже можешь как-то себя презентовать по-другому, и у тебя есть какие-то идеи о том, как ты осознанно даже какие-то свои сценарии можешь новые попробовать там или проработать старые. Кто-то там ругается из-за какой-то, ну, просто вот смешной ерунды, там, кто кого на танец пригласил, не пригласил, кто там что сказал. И вот это вот такие вот прям конфликты или переживания очень искренние, в которые люди попадают вот просто вот так по щелчку.
Я тут тоже немножко поделюсь своим опытом, потому что я тоже провожу кемп, правда, в Грузии, и он у нас несколько другой направленности, он у нас больше про кино, про театр, вот мы ставим какие-то именно творческие там такие постановки, перформансы и всякое такое. Но я тоже замечала много раз, что люди, попадая вот в эту обстановку, где они могут быть детьми, в них вскрывается вот эта вот вся детская какая-то девочка одна там, она так расплакалась и говорит: «Я не понимаю, почему я плачу, это какая-то, ее там куда-то в другой отряд поместили или какая-то тема, это такая детская штука, но я не могу типа с ней справиться, вот она просто из меня идет». И мне кажется, эта продленка, она как бы про легализацию этого всего и вообще место такое, где ты легально можешь отпустить вот этого серьезного взрослого дядю-тетю и просто побыть как бы собой.
Точно. И когда мы только это задумали, очень многие нам как раз говорили, что ну, надо вот что-то добавить, как раз там какие-нибудь мастер-классы, какие-нибудь там обучалки, что-то вот такое полезное. А у нас сразу была идея, что ничего полезного там быть не должно, это должна быть максимально бесполезная вообще история и практика, именно вот с этой целью, потому что летние каникулы, ну вот лагерь в первую очередь с ними ассоциируется, это история, когда тебе не нужно ничего делать, у тебя есть 3 месяца просто легитимных, когда у тебя нет никакой вот цели, никакой задачи, и кажется, что это тоже важно на определенке.
Вообще, мне кажется, сейчас в мире так мало бесполезного, да, и да. так его хочется на самом деле, вот мы сами себе придумали, что все, что бы мы ни делали, должно быть обязательно зачем-то и должно быть полезно, а какого черта вообще? Вот если вспомнить наше детство, если вспомнить эти лагеря, казалось бы, это настолько бессмысленно, и сколько в этом в то же время смысла, да, и насколько вообще это про жизнь вообще-то на самом деле. А не было ли у вас каких-то случаев, когда, может быть, не знаю, обратную связь вам давали, или люди, которые были на вашей смене, говорили, какой мы занимаемся фигнёй, или вот, или вы занимаетесь фигнёй с этой продлёнкой?
Мне кажется, что прям про фигню не было. Но вот моя все-таки любимая обратная связь, оставим ее анонимной, это действительно, где девочка написала, ну, она писала в целом про организацию, что очень мало свободного времени, и вот как один из примеров она привела, что у нее даже не было времени сходить, цитата, по-большому. И это, конечно, было смешно, потому что к нам 30-летние люди приезжают, и мы как-то все-таки надеемся, что они сами разберутся с этим аспектом своей жизни. Вот, но в каждой смене статистически точно есть один человек, который будет не совсем доволен происходящим. В основном это именно про организацию, что ему либо хочется строже, либо наоборот ему хочется мягче. Ну, в общем, что-то ему хочется, чтобы было иначе. Но даже с ними обычно у нас все равно какой-то контакт выстраивается. Я помню, к нам вот один такой серьезный человек приезжал, тоже недовольный. И потом у него аватарка в Телеграме поменялась, у него там сначала был такой серьезный селфи, а следующее тоже селфи с блестками на щечках, где он улыбается, который он сделал на продленке. Но так, чтобы был приехал человек, чтобы он вообще не врубился, типа, зачем я здесь, что я тут делаю, ни разу не было. Хотя даже коллеги приезжали, которые как бы и не выбирали это сами, их просто корпоративно привезли.
Ну, то есть вы прям в целом попали вот в вашу целевую аудиторию?
Я думаю, да.
А кто она? Я думаю, да. Это целевая аудитория, кто эти люди?
Это москвичи в основном, москвичи.
Других не берем.
Ну да, ну просто изначально, когда только мы придумывали проект и делали первую смену, это очень было про наше окружение, про нас, наших друзей, друзей наших друзей. И сейчас эта география, конечно, вот это, как мы называем, грибница дружбы, она уже разрастается по всей стране к нам, да даже не только по стране, на самом деле сейчас у нас была когда зимняя смена. Это как раз же был такой момент, когда многие, кто уехал, вернулся на время, на праздники. Ну вот у нас были из Англии, например, да, ребята да, наши отдыхающие.
Прикольно.
Но в основном это люди, ну, наверное, с плюс-минус креативной какой-то такой индустрии, потому что они вообще как-то изначально должны были узнать бы, например, о нас. Но на самом деле часто приезжают не вот те прям люди, с которыми мы можем потенциально где-то встретиться, не знаю, в барах в Москве. Они нас находят в Гугле, вбивая там лагерь, как в детстве, только для взрослых.
То есть они ищут?
Они ищут, да. Это есть такой запрос, и есть очень прямой такой сценарий, который решается. Ребята могут вводить такой запрос, и о нас писали на Тинькофф в журнале, там были какие-то подборки лагерей как раз, и там прям очень четко это попадает. Там чувствуется как раз вот эта ценность. Мы же изначально, когда придумывали продленку, ну вот Соня уже тоже сказала, что мы прям тогда и решили, что это не про продуктивность. И в тот момент, наверное, из каких-то таких вот заметных проектов, кого мы, ну вот, видели, это была Камчатка, детские и взрослые смены. Но мы тогда очень понимали, что это очень про разное, потому что у нас не было никакой задачи и никакого даже желания, ну, вот уходить в какое-то такое созерцательное, созидательное творчество, которое там обучает, например, через само себя. Мы больше про такое, про веселье, про вот эту детскость, про внутренность ребенка. Вот, да, изначально у нас так вот и было. И люди такие приезжают, в основном, да, это люди айтишники, маркетологи, СММщики, артисты, музыканты, актеры.
Мне вот все-таки интересно, знаете, вытянуть, что объединяет этих людей, что они ищут, типа они ищут компанию, они ищут просто место выдохнуть, передохнуть, но вряд ли ты как бы сидишь такой и думаешь,
мне надо место, чтобы побыть с собой.
Но это какие-то другие потребности, вот интересно, что объединяет этих людей.
Какие-то мотивы, которые их туда приводят. Ну, слушай, знаешь, мне кажется, что они разные, и кто-то приезжает повеселиться, особенно там от друзей или у нас в сторис, они видят, что там какие-то дискотеки проходят там весело, можно потанцевать, там можно пообщаться, можно подурачиться. Ну и такой большой запрос на фан у нас есть и на интертеймент, и люди точно приезжают за ним. Кто-то очень осознанно действительно приезжает побыть ребенком. Особенно это важно для каких-то руководящих должностей, причем в разных сферах. То есть у нас вот есть постоянный любимый ребенок, который бухгалтер, и она очень такая серьезная бухгалтер, она работает в каких-то больших таких проектах. И для нее это вот про то, чтобы просто этот контроль отпустить и действительно здесь побыть вот просто девочкой, mm-hmm. которая может делать все что угодно. Или вот разговаривали сейчас на смену, к нам приезжал владелец бильярдной, и он тоже говорит, я просто уже к этому Новому году, ну, настолько иссяк, я настолько выгорел, я уже просто вообще не понимал, что мне дальше делать. И вот это вот такая возможность перезагрузиться. Это тоже какой-то своего рода ретрит, только вот вместо випассаны, где молчишь, тут, наоборот, говоришь 5 минут.
Реально. Расскажите немножко вообще, в принципе, про историю того, как это зародилось. То есть уже понятно, что вы решили организовать это компанией друзей. То есть вам хотелось, видимо, какой-то тусовки, надо что-то делать, и давай мы еще соберем каких-то дополнительных людей, которые такие же, как и мы. Так это начиналось?
Да, мы поехали вот в санаторий на ноябрьские праздники, там было 4 дня. Приехали туда вчетвером. Нам было мало этой компании, потому что, ну, надо сказать, что мы вообще сверхобщительные люди, монстры общения, как мы сами себя называем. Вот, мы очень любим тусовки, и там просто ее не было. И мы осознали, что вообще не очень понятно, куда, ну, помимо там каких-то фестивалей, там, не знаю, расстояния, сигнала, да, там собирается тоже вот такая наша аудитория, но они идут не всегда, и это в основном какие-то летние истории, это все-таки про музыку больше. А вот так, чтобы поехать и просто пообщаться и потусоваться, такого места как будто бы рядом с нами в Москве не было в этот момент.
Mm-hmm.
И тут как аналог такого места как раз в голову и пришел лагерь. А почему бы тогда не сделать его для взрослых?
Первую аудиторию как вы набирали?
Это в основном были наши друзья, наши знакомые. Ну и потом о нас тогда написали на Seriously еще перед первой сменой, к нам тогда тоже нас много кто узнал. Ну, еще мы в первую смену вообще в целом, мы очень-очень тщательно, очень внимательно выбираем вожатых, потому что они как раз люди, которые о нас рассказывают, которые нам супер помогают на смене организовывать программу. И, наверное, было очень-очень важно в первой смене, что к нам приехали именно люди, которые, ну вот, им самим было это очень интересно, и было интересно поучаствовать в чем-то новом, и это для них тоже было какое-то проявление. И, наверное, много людей после первой, да и даже на первую, на самом деле, смену приехали, вот узнав о том, какие к нам приезжали вожатые.
Угу.
Это тоже было очень важно.
А какие у вас происходили такие события в лагере в самом, когда вот вы наблюдали за, может быть, какими-то переменами или еще какими-то ситуациями и понимали, блин, мы вот вообще это все делаем не зря, угу. Это точно нужно людям. Вот что вас вдохновляет в том, что вы делаете?
Мне кажется, для меня здесь любимый момент — это как раз финальная дискотека. Когда закончился конкурс отряда, всех наградили, и все, ты в этот момент знаешь, что смена прошла, и смена удалась. И там есть такой момент сначала, что вот все недовольны там этими баллами, кто там победил, не победил, они все начинают до тебя докапываться, там, почему это так, почему сяк. А потом в какой-то такой миг вдруг все понимают, что это вообще-то большой праздник, и это вовсе там не про баллы, естественно, и не про лучший отряд, а про то сообщество, которое здесь было получено, про дружбу, там, про любовь. И вот эта обратная связь, которую ты в этот момент получаешь, и люди подходят к тебе и говорят тебе спасибо, и рассказывают, что они вообще не ожидали, когда ехали сюда, что они получат, что это какой-то такой островок справедливости, островок каких-то человеческих отношений, где ты можешь чувствовать себя вообще как угодно. Люди пробуют много всего нового у нас на сменах. Один наш знакомый потом вообще приехал к своей психотерапевтке, она ему сказала, это как будто какой-то новый человек, что с тобой произошло. То есть такой даже респект от психотерапии. И люди первый раз выступают на сцене. Еще мы много раз получали обратную связь, что в депрессивном эпизоде к нам приезжали, и тут опять какая-то такая трансформация произошла, и человек уезжает, и снова хочется жить, и снова хочется общаться, и снова хочется там в работу включаться. И вот когда ты именно такие изменения видишь, про безопасность, про первый опыт позитивный чего-то, про внутренние изменения. Для меня вот это, наверное, самое важное.
Для меня еще очень важная история, которая продолжается после того, как смена заканчивается. То, как мы потом наблюдаем, как развиваются эти отношения между ребятами, как они между собой продолжают общаться. У нас все время есть какой-нибудь отряд, который потом после окончания смены всю жизнь записывает кружочки в их чат, где они рассказывают, что у них произошло за этот день. И вот эти вот связи, которые супер наполняются, как люди между собой знакомятся, дружат, встречаются. У нас
три ребёночка.
Три ребёнка. Три ребёнка.
Вот наши результаты.
Я считаю, что это один из главных результатов, реально.
Вот для меня это еще вот в этой истории, которая продолжает жить. Это опыт очень интенсивный, который ты получаешь за это время смены. И еще потом, вообще-то, на самом деле, это вся жизнь, которая тебе тоже об этом напоминает.
Мне кажется, я нащупала вашу самую главную силу продлёнки. Это как раз давать качественное общение людям, предоставлять все возможности, где ты без масок, вот такой, какой ты есть, вот как мы детьми. Мы же не пытались кем-то быть, да, мы просто были... И мы знакомились искренне, и поэтому у нас дружба очень часто зарождалась в детстве, да, а потом как бы тянулась годами. У меня есть близкая подруга, мы с ней дружим 30 лет. Вот сколько живем, столько и дружим. То есть с самого детства наши мамы познакомились, когда беременные были, и вот мы всю жизнь дружим. И это такая ценность для меня, то есть это уже как бы семья такая. И мы с ней много говорим вот о феномене дружбы, почему вообще сейчас люди чувствуют себя часто одиноко, вообще сейчас такая эра одиночества, да, люди там еще сознательно это выбирают, что мне никто не нужен и так далее. И из-за этого, на мой вообще абсолютно дилетантский, абсолютно я вне психотерапии как бы профессиональной, мне просто кажется, что это очень-очень важное качество, которого не хватает. И так или иначе, мы как бы сами изолируемся в то время, когда нам нужно выходить. Ну, не все такие классные общительные девчонки, как вы. И типа, где искать это общение? И вот как раз это место, где оно может быть
точно
найдено.
И тут еще, знаешь, такой вопрос, что в детстве очень много есть социальных практик, как мы знакомимся. Ну, буквально ты в песочнице подошел, как тебя зовут, что делаешь, все, давай играть вместе. В школе, в детском саду очень много всего сделано для этого общения, чтобы дети знакомились. Но для взрослых это уже не так, и даже какие-то привычные вещи, ну, например, там, знакомиться на улице сейчас может быть уже так кринжевато слегка, если к тебе кто-то подсядет, там, как тебя зовут, что делаешь, не всегда уже на это будет хотеться ответить. И поэтому вот этих социальных практик, где вообще люди могут находить друзей, находить партнеров, какие-то романтические связи устанавливать, их не так много, и в приложениях уже много кто разочаровался, потому что это же такая коммерческая, капиталистическая история часто, где вот эти свидания, они как собеседование проходят. А тут это вот просто естественный формат, где это свое окружение можно качественно пополнить.
Мне здесь хочется немножко еще поговорить о том, что вот видно, что вы горите этим делом, что вы, я возьму такую нотку и скажу, что, наверное, счастливы делать то, что вы делаете. Девчонки тут активно кивают передо мной. Потому что, ну, это просто чувствуется, иначе как бы это того бы и не стоило. Но когда дело, которым ты горишь, от которого ты действительно счастлив, и которое, как вы сами сказали, начинается по фану, превращается в бизнес, оно часто натыкается на такие переломные моменты, потому что делать это без увеличения прибыли в долгой перспективе как-то немножко уже фрустрирует. А с другой стороны, когда ты это начинаешь масштабировать и наращивать, то там ломается эта ламповость, да, уютность этих всех мероприятий и всякое такое. Как вы совершаете вот этот переход от фана к масштабу? Потому что, насколько я помню, что у вас сейчас уже 6-я смена, у вас крупные смены за 100 человек и так далее. То есть это уже такой себе нормальный рост. Как вы проходите этот переход?
Наверное, вот как раз мы сейчас встретились в этот переходный период, как раз такой перелом, потому что последняя наша зимняя смена первый раз ушла в минус, причем такой довольно ощутимый. И перед нами действительно стал вопрос, вот мы это делаем дальше по фану, или, может, это вообще какой-то благотворительный проект, чтобы там наращивать эти горизонтальные связи, или мы все-таки хотим это перевести во что-то, что будет приносить там деньги, хотим ли мы сами уходить там с наших работ, которые у нас есть сейчас, и включаться в это все больше и больше. И похоже, что у нас действительно созрел ответ, что да, мы хотим это делать, и мы чувствуем в этом большой потенциал, и мы точно знаем, что это работает, мы точно знаем, что вот это влияет действительно на жизни людей. И поэтому точно не хочется это оставлять. А без денег, вот как ты совершенно правильно замечаешь, ты просто выиграешь в какой-то момент. И это не история про деньги, но деньги — это такая понятная очень энергия, такое топливо. Конечно. Понятное, на котором ты можешь дальше катиться, катиться и катиться. И поэтому, ну, наверное, в первую очередь сейчас мы смотрим расширение, причем не количество смен, а количество пространств, которые мы можем создавать. И мы думаем про какие-то свои места, бары, и в перспективе что-то вроде санатория такого.
Ну, я, насколько знаю, вы уже сейчас открыли бар, и вы хотите там проводить какие-то мероприятия, что-то такое.
Мы сейчас как раз к нему относимся как к такому ребенку, за которым мы хотим тоже понаблюдать и потренироваться как родители, каковы мы в этой роли. Это место, на самом деле, такая пивнуха районная, которой уже там 30 лет, в нее все время приходят одни и те же люди, вот они там помнили всех хозяев, которые до этого были, и теперь вот в этой пивнухе на ВДНХ появляемся мы.
Наводим шорох.
Да, наводим шорох, устраиваем там какие-то вечеринки с диджей-сетами, с вкусным пивом. Да, это вот такой вот наш первый шаг, и мы сейчас очень в это влюблены. Особенно это, конечно, очень крутое ощущение своего пространства, когда ты приходишь, и это вообще твое место. Ну, к тебе приходят в гости, и это очень здорово делиться вот этой как раз атмосферой своей. Это очень прямо, ну, дает нам возможность выражать тоже какие-то наши собственные смыслы.
Мне еще кажется, что очень важная история про общение разных людей, потому что на продленку действительно, вот у нас есть это ядро, такая кора-аудитория из всяких креативщиков московских и питерских, но совершенно разные люди вот по этому поиску там или коллеги, они тоже могут туда попасть, и все при этом чувствуют себя комфортно. На продленке это для меня сверхценность, что люди разных поколений, с разными взглядами, там, с разными какими-то ценностями, они могут друг друга видеть и безопасно общаться, не мешая друг другу. А в Пшике сейчас это еще больше чувствуется, потому что вот, да, прям, ну, на прошлых выходных там одновременно и наши друзья, вот, продленщики собрались, и вот местные мужчины, такие уже прям взрослые, с какими-то своими представлениями о жизни, о мире, о пиве. И так смешно, как они общаются с нами, и что они сразу схватывают какой-то вайб, и там молодые люди, вот они как-то с нами хотели познакомиться, такие: «А, ой, у вас так нельзя договорить? Извините, мы просто не поняли еще». Грубовато пытаются подкатить, и потом такие сразу: «А, не-не, мы ничего плохого не имели в виду, пойдемте вообще с вами морепродукты с игристыми, если там, наверное, вот это подходит».
У вас еще и социальное обучение.
Да-да-да-да-да. Проект, мы на ВДНХ ячейку такую открыли.
Это работает к нам. Я помню, первый раз как раз приехал корпоративный отряд. Там была такая смена, очень дикая смесь, где вот приехали прям вот ребята, которые из Мутабора прям выехали, и вот ребята, которые вышли после работы там вот в четверг на заводе.
И началось
условно.
Слово пацана, как будто бы.
Нет, и там в конце, на финальной дискотеке, просто все танцевали под это вот, ну там, не знаю, под техно.
А началось секс education, кстати, да, слово пацана, вот что удивительно во всем этом было.
Да. И вот там было такое, там одна из наших детей, она к нам подошла и сказала: «Мне так нравится эта музыка, вот мой сын под такую тусуется, и я тоже вообще обожаю техно».
Очень клево, то есть у вас еще и перекрестные такие соединения людей, да, из разных групп, каких-то разных возрастов, офигенно.
Реально.
Я хочу вас немножко помучить про финансовый вопрос.
Погнали.
Разрешите мне влезть в вашу красивую творческую историю? Почему хочется вообще как бы наступить на эти грабли сейчас и попробовать туда зайти? Потому что в подкасте мне хочется подсвечивать. У меня довольно большая творческая аудитория, которая так или иначе что-то делает, как бы рассказывает. И мне там пишут периодически в директ о том, что вот я там хочу запустить какой-нибудь свой бренд, я начинаю что-нибудь вязать, шить, продавать и так далее. И всегда как бы кажется людям, особенно когда ты один, что ты так и останешься вот в этом вот недвижимом поле. То есть ты там вяжешь для своих друзей условно, и ты останешься вот здесь. Мне хочется поговорить с вами об этом, чтобы дать людям вот это как раз еще одно мнение, да, со стороны, как это происходит. Вот у вас на самом деле довольно уже крупный проект, то есть у вас он довольно популярный, в Москве он довольно известный, у вас очень много людей. Почему так происходит, что все равно вы как бы в плюс вот такой значимый для себя как бы еще не вышли?
Я думаю, что тут многое зависит, правда, от модели просто финансовой, которую ты строишь. И у нас были плюсы довольно значимые, но в целом до этого мы как будто действительно больше работали на репутацию. Мы не хотели ставить какой-то большой прям ценник, потому что нам хотелось, чтобы люди вот о нас узнали, услышали. И у нас была такая готовность, что мы будем в это вкладываться. И вообще продленка с точки зрения, на самом деле, бизнес-планирования — идеальный проект, потому что он не требует инвестиций вообще, от слова совсем. Ты начинаешь продавать путевки, и потом с продажи этих путевок ты платишь там аренду, ты закупаешь канцелярку, и все вот в этом духе делаешь. И мы начали с нуля, то есть у нас не было, ну вот ноль инвестиций в этот проект было совершено когда-либо. Какое-то время нас абсолютно это устраивало, что мы там что-нибудь чуть-чуть получим после смены, но в целом это больше про эмоции, про возможность, опять же, сильно в это не включаться между сменами. То есть там нужно поддерживать СММ, нужно что-то планировать, но это вообще не там 24/7 работы, мягко скажем. И поэтому нам было с этим окей. А вот сейчас, когда мы увидели, что, ну, во-первых, это может быть минус, это уже совсем другое. Одно дело, ты там что-то получила, радостно вышел, а другое дело, тебе из своего кармана эти деньги нужно достать. И ты уже как-то к этому более серьезно, к этому планированию относишься. И дальше тогда встает вопрос, окей, вот вы делаете смены. Как вы можете с них зарабатывать? У вас есть команда. И это заработок, очевидно, там, ну, не 500 тысяч со смены, потому что вы это поделите на всех, ну, и выхлоп, там, не знаю, сколько...
А сколько у вас человек в команде участвует?
Ну вот у нас есть такое тоже ядро 3-4, сейчас у нас одна девочка выиграла, было 4, сейчас 3, в целом 4.
То есть вы вдвоем и еще кто-то?
Да, да. Вот мы изначально, да, Настя, она как раз занимается у нас финансовой частью, она составляет бюджеты, она вот такой серьезный человек.
Она наш серый кардинал.
Да, да, да. И еще 4 человека, которые берут на себя разные области, то есть там технический наш директор, тоже наш друг. Баром мой муж занимается, наша подруга ведущая, которая вот все это организует, дизайнер, вот мы в школе вообще с ним учились, ну то есть вот все у нас такие дружеские связи.
Да, но у нас просто экосистема друзей, которые умеют делать все это, правда.
Да, да, да.
Но у вас основная статья расходов, скорее всего, это проживание.
Да, площадка.
Площадка дорогая,
да?
Просто я, допустим, читала историю Камчатки, и Филипп Бахтин, он писал, как раз там давал интервью про то, что они с первой Камчатки, с первого сезона заработали 500 тысяч евро. Такая очень значимая цифра. Я полезла как бы изучать, как у него это получилось. И по факту у него просто очень снижены были издержки на проживание. Он вообще вычеркнул как бы эту часть. Он сразу практически всех переселил в палатки. Палатки, соответственно, не требуют ничего, кроме того, чтобы их арендовать. Это полевая кухня, соответственно, у тебя снижаются расходы на еду, и люди сами добираются до места положения. То есть вообще, типа, самые три таких жирные точки он просто взял и снизил. Как вот вы работаете над финансовым планированием, над моделированием? Я сейчас услышала о том, что вы как бы хотите немножко распределить фокус, да, и, может быть, включить этот бар, подключить еще что-то. Есть ли какие-то идеи про кэмп? Вот что можно там такого сделать, чтобы это оптимизировать?
Тут еще тоже важно, что в истории с лагерем здесь очень много моментов, которые важны для атмосферы. То есть, например, наше путешествие начинается с автобуса. То есть, когда дети еще встречаются, мы их отвозим, мы встречаемся в какой-то точке, они едут до лагеря, и это уже, на самом деле, начало игры. Это уже начало игры, в которую они включаются, и дальше вот до последнего ребенка, который выходит из автобуса обратно, ну, так, только тогда эта игра заканчивается. Поэтому у нас очень много есть таких элементов, которые для нас важно, наверное, сохранять с точки зрения атмосферы. Мы как раз думали о других форматах, которые могут нам помочь и немного какие-то другие там, смыслы и программы активности принести, и как раз на этот вопрос тоже ответить. И вот сейчас мы планируем смену, одну из, на лето. Она будет немножко другая, она будет не про такое вот погружение в лагерь, в детский, а это будет игра в реалити-шоу, вот как в «Последнем герое». И мы как раз там хотим попробовать формат вот жилья в палатках. И он там будет просто как раз очень естественен. Такие вот вопросы с площадками. Мы сейчас тоже хотим с ними немножко покрутить и подумать, что мы здесь можем сделать. Почему это может быть необычное какое-то решение?
Но глобально, если мы именно про деньги говорим, как мы можем все это оптимизировать, как мы можем начать на этом зарабатывать, это, безусловно, повышение стоимости путевки. И для этого у нас сейчас есть внутренняя уверенность, что мы знаем, что мы делаем, мы можем это гарантировать. А второе, это вот наша такая большая цель, к которой мы идем, и вот пока не очень умеем, но надеемся, что сейчас научимся, это партнеры. Но мы в основном сотрудничаем по бартеру и вот поддерживаем друг друга там продуктово. Нам хочется найти большого, настоящего такого финансового партнера, который сможет нам выделить деньги и на обустройство площадки, и мы его включим, интегрируем в программу, включим, у нас много для этого разных есть идей. Это такой большой второй наш план. А третий, конечно, глобальная такая стратегия, третий шаг — это своя база в какой-то момент, потому что это, ну, очень сильно сократит вот эти издержки, и это возможность, ну, действительно уже хорошо зарабатывать на этом проекте.
А детскую аудиторию вы не планируете охватить?
Я нет.
Мы думали об этом. Ну, в смысле, когда мы думаем о будущем проекта, и, например, когда в наших мечтах уже появляется площадка, ну, и вот мы, например, думаем о том, могли бы мы с детьми работать. Ну, я не знаю, насколько я за всех отвечу, но для меня продлёнка в целом очень про мою линию жизни тоже. И я скорее представляю, что когда мне будет 80 лет, это будет лагерь вот для, там, не знаю, Для пенсионеров. Дом
престарелых.
Да, 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 дом престарелых.
Огонь, я уже туда хочу.
Можем открыть.
Я нашла себе план.
Да, да, да. Он будет называться пенсионат.
Да, я, кстати, тоже. Соня, когда говорила, немножечко такое перескочила, и я такая сразу признала этих пенсионеров.
Да, пенсионат.
От пансионата в пенсионат. Приглашаем. Прожить с нами всю жизнь.
Вообще-то это очень клево на самом деле. Да. Потому что я когда наблюдаю за пенсионерами, которые реально проводят время иногда лучше, чем я, типа у них там каждый день расписан, сегодня у нас экскурсия по Патрикам, завтра мы занимаемся йогой в парке, послезавтра играем в волейбол, ты такой, ну нормально, хорошо, в общем-то. Так что это реально очень классное место, с учетом того, что в России, мне кажется, вообще ничего подобного нет, кроме вот этих федеральных каких-то программ.
Но про детей еще вот тоже мы думаем только с нашей жизненной парадигмы. То есть мы когда-нибудь станем тоже мамами, мы заведем своих детей. И вот такое у нас есть. И к нам приезжают наши друзья и просто гости с бейбиками, там, 2 года, 3 года. Вообще наш северочек в 3 месяца у нас первый раз был. Это вот наш компанейский с нашей подруги. Да-да, мы его все воспитываем вместе. Вот прям, ну, супер бейби, 3 месяца человечку было. И вот такой формат у нас есть, что к нам можно приехать, но мы пока ничего для этого не обеспечиваем специально. Возможно, в какой-то перспективе там будет какая-то условно ясельная группа. Или мы тут придумали на днях с девочками клубы для родителей, где будет отдельная комната, как в роддоме, куда можно положить своего малыша, и если он заплачет, то к тебе подойдут и скажут, что он там плачет, а вот так он будет спокойно спать, пока мама тусуется. Ну, то есть вот в каких-то, скорее, таких форматах, но это все равно для взрослых, которые приезжают с детьми, а не для детей конкретно.
Но это на самом деле очень интересно, потому что вот все, что я сейчас слышу, все, что вы рассказываете, это действительно исключительно отклик как бы из вашей реальности. Вот мы сейчас живем вот так, я просто абсолютно такая же, и я вас прекрасно в этом смысле понимаю. Я вообще не умею делать что-то, что противоречит тому, как вот я сейчас живу. Мне всегда интересно монетизировать то, что я делаю, потому что у меня такое легкое отношение к деньгам, если честно. То есть они никогда не были какой-то единственной самоцелью. Но мне нравится как бы в них играть, знаете, типа, прикольно, ты что-то сделал, значит, у людей, вот мы, например, кемп, когда только начали создавать, у нас он проводится как бы редко, это 1 раз в год, это Грузия, и он у нас, в принципе, довольно хорошо окупается, но я с самого начала шла туда, типа, отдаю себя полностью этому проекту, то есть я прям заныриваю туда с головой, это то, что я очень люблю, это моя такая тоже одна из важных жизненных ценностей. И я, соответственно, и туда тоже за тавтологию себя могу простить, но скажу снова это слово «ценность». В общем, очень много туда отдаю. И когда как бы это действительно проект твоей души, я считаю, что он может стоить столько, сколько ты хочешь брать за это. И в этом нет абсолютно ничего такого. То есть многие люди, особенно творческие, вот у меня, например, там есть знакомая, которая вяжет просто, ну, потрясающие свитера, ну, вот просто потрясающие. И сама себя, естественно, обесценивает, да кому нужны нахрен мои свитера, типа, да это все одно и то же. Но на самом деле потом, ну, как бы мы ее все очень дружно поддержали, и сейчас у нее классный проект, она его очень круто раскрутила, потрясающие вещи абсолютно делает. И она говорит, что, блин, ну а я же действительно вяжу это все своими руками, с такой очень бережной, долгой как бы отдачей сил, и продавать потом этот свитер за $10 условно, ну это типа как-то не то. Но и люди покупают эти свитера, которые стоят там от $300 вообще типа бодро, потому что они тоже эту ценность чувствуют.
А ты знаешь, мне кажется, еще здесь вопрос, такое открытие, наверное, для меня было, что вообще это стоит ровно столько, сколько ты и считаешь нужным.
Да.
Причем во всех сферах.
Да.
Где бы ты ни работал, ты можешь делать лагеря, ты можешь быть психологом, ты можешь быть там наемным рабочим. Только ты определяешь, сколько стоят твои услуги, и это нужно понять, что вообще-то нет никаких объективных критериев, там, что если они будут более качественными или там более раскрученными или еще что-то. Тебе нужно понять и осознать вот эту цену внутри себя, и вот если она будет справедливой, то ты сможешь за эту цену продать, будь она там хоть $300, хоть $3000.
Как бы вы оценили успех своего бизнеса? Вот в чем он для вас измеряется?
В человеческих жизнях, измененных.
В детях мы уже посчитали 3.
Мне кажется, на стадии сейчас, на которой мы находимся, важные показатели — это время, потому что вот есть 6 смен, и 3 года мы существуем. И у нас даже был вот такой кризис 3 лет, когда мы начали в команде вообще перебирать, о чем мы делаем, зачем мы это делаем, какие ценности за этим стоят. И как раз вот этот кризис мы проходим с таким новообразованием, с идеей, что мы хотим это больше коммерциализировать и еще как KPI ввести туда деньги, потому что раньше как будто, ну, он так где-то звучал, что хорошо было бы заработать, но он не был как будто бы основным. Количество людей, которые к нам приезжают, и что это количество, оно постоянно расширяется, и мы видим, что новые люди во все это включаются. И качественная обратная связь. Вот для меня вот это показатель успеха, и на этом показателе базируется моя уверенность, что из этого можно дальше сделать что-то такое большое, массовое, такую корпорацию дружбы.
Как звучит? Хорошо, очень хорошо. Я на самом деле считаю, что вот такой подход, он, ну, на мой взгляд, самый честный и самый клёвый. То есть когда ты топишь из своих каких-то ценностей, а потом условно какую-нибудь юнит-экономику, ты всегда успеешь посчитать, ты всегда успеешь это все оптимизировать и понять, как тебе сейчас лучше выстроить работу. Самое главное — это то, что вы уже это делаете 3 года, и несмотря на какие-то кризисы, какие-то разные ситуации, вы все равно этим горите, как будто вы это вчера условно сделали. И, ну, вот в таком подходе невозможно не сделать. Ты просто настолько это любишь, ты настолько четко понимаешь, что ты хочешь от этого, что с деньгами, я уверена, там вообще, типа, не будет какой-то глобальной проблемы, всегда найдутся какие-то способы дополнительные, как это сделать.
И еще, вот когда я про это думаю, и думаю про людей, которые там потенциально могут нас слушать и думать над своими проектами, мне кажется, очень важно такой критерий взять, легкости, вообще как будто эмоции — это такой компас, куда тебе нужно идти. Вот где вдохновение, где радость, там и твоя траектория развития. Потому что мы, например, уткнулись довольно в такой серьезный тупик, нам все говорили, что чтобы проект масштабировать, надо делать больше смен. И мы, ну, это логичный вариант, и мы про это думали, ну да, нам надо делать больше смен, нам надо делать больше смен, но у нас не было никакого эмоционального, на самом деле, отклика на это, и мы поэтому этого и не делали. Мы просто думали, ну да, надо бы больше, надо бы больше. И это не двигалось, из-за этого там последние вот полгода просто не шло. А когда мы поняли, что это вообще-то не обязательно делать через количество, а это можно вот и через повышение стоимости, и через сайт проекта, которые будут связаны со всем этим, и что это может быть такая одна экосистема, вот тут у нас это вдохновение появилось, и сейчас мы с тобой встречаемся вот как раз на этой новой волне, вот, этого, вот этой новой радости, новой легкости.
Ждите продлёнку 2.0.
Точно.
Слушайте, на самом деле сейчас очень много появилось разных вот таких лагерей, я уж не знаю, от вас эта вся пошла волна или откуда-то еще. Они как раз используют вот эту модель, типа, сделать дофигища смен. Я вообще не представляю, как это можно сделать, потому что, ну, вообще-то это эмоционально очень тяжело. Когда мы, например, проводим смену, они тоже, как бы, ну, бывают разные. И после второй я просто... Все ребята, мы проводим это в лесу, как бы в Кахетии. Ребята уезжают вместе с другими вожатыми, а я просто осталась одна в этом лесу, потому что у меня реально не было сил, и мне просто нужно было время отдохнуть. И я не могла надышаться, то есть я вообще выключила все телефоны, вообще все на свете, потому что, ну, ты настолько эмоционально себе там отдал, у тебя вообще как будто бы просто какая-то лютая фрустрация эмоциональная. Я просто реально сидела, бывала практически целый день там у реки, что-то думала, лежала, спала, набирала сил и каждый день переносила день отъезда, пролежала вот так типа неделю. Поэтому как это можно делать регулярно, когда я видела там, заходила на один из лагерей, который делает такие смены, типа раз, ну, через 2 недели, короче, каждая новая смена, я не понимаю.
Я тоже.
Нет, я полгода от одной смены отхожу потом, потому что там интенсивность событий и на самой смене, и потом после, она вообще какая-то невероятная. Но когда я об этом думаю, я, ну, сразу отметаю, да, какие-то, наверное, образовательные, да, лагеря, потому что это все-таки немножко совсем, ну, немножко не про нас. Но когда я думаю о каких-то схожих проектах, я думаю, что здесь уже вообще на самом деле для меня, мне кажется, важным то ощущение свободы, которое мы дарим на продленке. И я это чувствую, мы это чувствуем в том, как нам потом об этом рассказывают те, кто к нам приезжали. Я думаю, что, ну, это какая-то особенность и нас как людей, и нашего проекта, и того, как это мы все переместили. Ну, мы, правда, умеем создавать такое пространство, в котором люди могут быть собой. И это очень про свободу. И я думаю, что это для кого-то и в каких-то моментах эта свобода может быть даже, ну, не знаю, болезненной, например. Но это всегда про твою трансформацию. Я помню очень хорошо, как после первой смены на нее приезжали 2 мои подруги, и это было очень заметно, как на них это повлияло, потому что они были в очень одинаковых ситуациях, в очень одинаковых условиях, и после смены они сказали одинаковые вещи, но с других сторон. Одна сказала, что Я так счастлива, что я здесь побыла, я почувствовала себя настолько свободной и именно той взрослой, которой я всегда бы хотела бы быть в детстве.
Mm.
А у другой это была обратная история, ей было очень больно увидеть себя не в той ситуации, то есть не такой взрослой, которой она хотела. Но это тоже важное переживание. И это как раз создается за счет вот этой вот атмосферы, в которой ты вообще-то можешь попробовать все что угодно. И только ты здесь определяешь, как ты хочешь выражаться. Поэтому для меня, наверное, может быть, это нарциссически будет звучать, но я думаю, что это очень от наших ценностей изначально идет, от наших ценностей как друзей.
Mm-hmm.
И того, как мы можем видеть других людей, как мы можем этим делиться и умеем. Ну, он поэтому определенка существует, потому что нам хочется этим делиться.
Ну, и тут, наверное, всегда есть еще сложность маркетингового такого толка. И сейчас как раз после смены несколько ребят, они решили тоже нам помочь и как-то вот высказать свои предположения, куда мы можем двигаться. И у нас есть такой затык, что вообще вот про нашу уникальность довольно сложно рассказать. И они тоже говорят, ну тут не расскажешь, что здесь mm-hmm. произошло. Ну не в том смысле, что это нельзя говорить, а в том смысле, что это невозможно передать словами. Вот, вот эта атмосфера, там эта дружба, это чувство себя. Когда ты про все это говоришь, это ну, в какие-то банальности превращается mm-hmm. на самом деле. А когда ты проживаешь там, то это чудо. И вот с этим чудом пока мы не знаем еще как обходиться, как делиться. Но как раз, наверное, через другие пространства, потому что сейчас у нас была там вечеринка в 8 шаров, и туда тоже зашли люди, которые там друзья вот наших детей, которые не были на смене, но они тоже знают, что это чудо уже, и они это видят. И даже вот от вечеринок мы получаем эту обратную связь, что атмосфера, и то, как все болтают, и как ты безопасно себя чувствуешь, и что ты можешь вообще к любому человеку там подойти и начать какой-то разговор, и это будет интересный разговор. Вот во всем этом что-то такое волшебное кроется.
У нас есть такая практика тоже в кемпе. В последний день, прямо перед отъездом, прямо вот перед автобусом, мы каждому человеку, каждому участнику раздаем такой блокнотик и садимся, ну, условно, за стол, и каждый пишет пожелание человеку, типа, справа. И вот так мы передаем эти блокнотики, и в конце он приходит назад, и ты читаешь, садишься в автобус, едешь и читаешь по дороге, что тебе написали люди о тебе. И, если честно, вот этот блокнотик — это моя одна из самых любимых частей, потому что это вызывает какое-то колоссальное количество эмоций. Мы тоже разговаривали о том, что очень сложно эту ценность донести, потому что люди рассказывают, там, пишут о том, что это одно из самых счастливых вообще событий моей жизни. И тебе кажется, ты создал, вот ты реально звучишь, да, так немножко нарциссично, ты создал что-то, что сделало человеку самое счастливое событие его в жизни. И, в общем, это действительно очень сложно, и мне так нравится, я немного могу переврать эту мысль, которую человек мне написал, про то, что он как бы пережил 100 000 разных чувств. И типа ты в обычной жизни этого не испытываешь. Ты просто живешь и живешь, да, там даже какие-то события, которые тебе просто в городе случаются, сходил на классную тусовку, потусил, но это все равно что-то. А там ты вот в какой-то короткий очень промежуток проживаешь какой-то вот просто лютый взрыв этих эмоций.
Реально.
Как вы все-таки видите будущее вашего лагеря?
У нас есть понимание, что мы хотим в этом году делать. Мы планируем сделать 2 смены летние. Ну, одну прям совсем летом, другую нашу традиционную под конец лета, начало осени. И мы потихоньку будем двигаться на освоение вот этих пространств. Мы хотим сейчас сконцентрироваться на пшике, тоже подумать там, что
можно
сделать.
Обожаю это название.
Да, и мы в целом уже посматриваем на какие-то площадки, пространства, которые нам могли бы подойти. Для нас это вот сейчас в последнее время стало очень актуальная мысль. Ну, то есть мы прям очень над этим думаем. И вот, да, развивать в рамках тех смен, которые у нас будут, партнеры, корпоративные группы, заезды. Вот это пока что с точки зрения такого, наверное, если мы говорим про монетизацию и про развитие проекта в финансовом плане роста, то вот это, наверное, такие направления.
А если кайфануть и прям помечтать? Вот вы сказали про вашу базу собственную. Вот что там хотелось бы сделать? Отправим запрос во вселенную, как сказали бы наши осознанные друзья.
Да, у нас видео есть смешное, где мы в этой смене тоже отправляем запрос во вселенную. Я это веду и на видео, там прямой голос. Думаем только о хорошем. Мы отправляем запросы во вселенную, думаем только о хорошем. В общем, да, мы тут любим эти запросы поотправлять. И мы видим себя, может быть, в усадьбе даже. У нас тут есть одна усадьба, мы так к ней присматриваемся. Ну, может быть, просто в каком-то таком пансионате. Для меня, когда я вот в эту мечту отправляюсь, тут разная степень детализации у нас есть. Настя вот увидит, как она подушечки там поправляет, как к нам все будут приезжать. А я как будто вижу вот такое пространство. Ну, тут это, может быть, тоже сейчас немного так будет масштабно слишком сказано, но раз уж мы мечтаем, то это что-то про какой-то новый мир на самом деле, где совершенно другие отношения, и к нам можно приехать. И там люди, там пространство, там вкусная еда, там какой-то актовый зал, где люди проявляют баня. Себя, там великолепная баня, которую баня. Наш друг тоже делает, да, у нас есть. Катя, во-первых, заканчивала курсы банщицы, у нас
серьезно?
Друг, профессиональный банщик, что-то не шутка.
Огонь.
Настоящая баня прям такая баня, абсолютно 100%. Какой-то музыкальный зал, вот бильярд, точно сумасшедшие танцы, пространство, где можно делать это с ночи до утра. Зеленая территория, это какой-то контакт с природой, белочки, там, зайчики. Ну, какой-то вот волшебный мир, в который можно погрузиться, и мы уже точно знаем, что мы можем его создать.
А вот как вам кажется, то, чем вы занимаетесь, ну, условно, лагерь, пшик, там, вообще, в принципе, да, бизнес, вот как ваша ценность, какой смысл или какое значение они имеют в глобальном таком масштабе, возможно, влиянии вообще на общество? Вы тоже так или иначе это немножко затронули, но вот если это как бы подсобрать, то это как?
У меня довольно это четко сформулировано, и я тут думаю, что со мной согласятся ребята наши. Мне кажется, что многое из того, что происходит в нашем мире, и какие-то штуки, которые связаны в первую очередь с насилием или с конфликтами, с агрессией, они выходят из человеческой установки, что мир — это такая вот борьба за существование. Что тут сильный, он побеждает слабого, и нужно быть сильным. И это как бы априорный такой факт, что по-другому в этом мире нельзя. Но вообще-то мир, он разный, он вообще-то не хороший и не плохой, он такой, каким мы его делаем. И возможность кооперации, возможность помогать друг другу, опираться на людей, доверять им — это то, что вообще привело человечество в ту точку, в которой мы находимся. И мне кажется, что миссия вообще вот этого проекта, этой дружной экосистемы в том, чтобы показывать людям, что можно жить по-другому, что не обязательно бороться, что можно доверять и что можно друг друга любить, и это работает.
Да. Да, 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 да.
Это очень хорошо. Я абсолютно присоединяюсь, особенно в такое время, как сегодняшнее. Хочется, чтобы таких проектов было больше. И пусть они будут хоть повторяющиеся через каждые 2 недели, главное, просто людям будет хорошо друг с другом, и действительно видят другое отношение. Это на самом деле очень важно. И напоследок, мой любимый, несколько странный такой вопрос. Если бы ваша реальность, а мы сегодня с вами много про нее говорили, была звуком, то каким?
Ой, это Катя.
Вау. Вот таким, кстати. Вау. Я думаю, таким. Да.
Это хорошо.
Да. Глубоким и шокирующим, в котором много всего такого удивительного.
Резонанс со вселенной, да. Такое. Такое, как ом, только вау.
Только вау. Да. Но новый вариант Випассана у нас во всех вариациях.
И в конце мы такие все 3 раза.
Давайте, давайте вместе. Вау! Девчонки, спасибо вам большое за то, что пришли. Мне хочется рассказать просто всей планете про ваш прекрасный проект. Обязательно приезжайте в продленку. Я здесь расскажу маленькую историю о том, что я об этом проекте узнала. Я была подписана на телеграм-канал одной девушки-редактора. Она была в продленке и просто выпала на неделю, ее вообще не было в Телеграме, потом она выставила одну единственную фотку с измазанной ручкой и зубной пастой и написала: «Продленка — это счастье». Поэтому обязательно приезжайте в продленку, особенно если вы в Москве, я уверена, что будет очень-очень хорошо.
Да, спасибо большое.
Спасибо большое.
Очень крутой разговор.
Спасибо, что были с нами до конца. Подписывайтесь на подкаст «Реально» на той платформе, где вы нас слушаете. Ставьте нам оценки и пишите отзывы на Apple Podcast. И, конечно, не забывайте про сердечки на Яндекс.Музыке. Ваша обратная связь помогает нам делать подкаст еще лучше. Ну и, конечно, подписывайтесь на телеграм-канал. Там вы найдете дополнительные материалы к выпуску. Ссылки на канал, соцсети в описании к выпуску. До встречи через неделю.
Возможно, все.